Радио Прага. Новости.
Газ подорожает на 9,5%. Большинство чехов считают дискриминацию по возрасту большой проблемой. Внеочередное заседание по вопросу промо-про будет отложено из-за болезни Вундры. С начала июня текущего года компания RWE, которая занимается транзитом и распределением природного газа в Чехии, повысит цену на газ на 9,5%. Компания информировала общественность, что каждой семье придется платить приблизительно на 200 крон больше ежемесячно, это чуть более 8 евро. Подорожание связано с существенным ростом цен на нефть в последние полгода. Представитель компании RWE Transgas Томаш Варкоп утверждает, что на мировых рынках цена на нефть выросла на 44%. RWE поставляет газ более чем 2 миллионам клиентов. Другие крупные энергокомпании, действующие в Чехии, Пражская Пленарянска и i.on, пока не обнародовали цену на газ во втором полугодии. Как следует из соцопроса, проведенного агентством STEM, 2/3 чехов полагают, что дискриминация в Чехии – большая проблема. В прошлом году утвердительно ответили на такой вопрос менее половины опрошенных. Самым жестким типом дискриминации большинство респондентов, 47%, обозначали дискриминацию по возрасту. На втором месте дискриминация по состоянию здоровья – 20%, затем идет дискриминация по национальной принадлежности – 14% и по половой принадлежности – 9%. Лишь 5% опрошенных полагают, что в Чехии существует дискриминация по социальной принадлежности. Образование респондентов не влияет на их ответы, в отличие от политической ориентации. Дискриминацию как проблему видят избиратели левых партий – коммунистической и социал-демократической. Оппозиционная чешская социал-демократическая партия требует созыва внеочередного заседания Нижней палаты парламента по вопросу сомнительного заказа «Промо-Про», сделанного администрацией правительства фирме «Промо-Про» во время председательства Чехии в Евросоюзе. Социал-демократы хотят, чтобы министр финансов Мирослав Калоусек сообщил депутатам об информации по данному делу, выясненной возглавляемым им министерством. Бывший вице-премьер по вопросам ЕС и нынешний министр обороны Александр Вондра после этого должен был бы объяснить свою роль в подозрительном деле, отметил председатель ЧСДП Богуслав Соботко. Спикер Нижней палаты парламента Мирослава Немцова назначила заседание на вечер четверга, 5 мая. Поскольку заседание уже объявлено, а Вондра, как стало известно, попал в больницу из-за проблем с позвоночником, не остается ничего, как официально начать заседание, а потом отложить его на неопределенный срок. Об этом ЧТК заявила Мирослава Немцова. Вондра находится в отделении нейрохирургии с резкими болями в области позвоночника, и доктора взвешивают возможность операции. В Праге началась передвижная выставка Элвиса Пресли. 6-метровый кадиллак Элвиса, его гитара, одежда, украшения, мебель и другие предметы из его дома выставлены в галереях торгового центра «Шестка». Экспозиция будет доступна общественности бесплатно до 8 мая. Большинство предметов привезены из дома-музея Элвиса в Мемфисе, где он жил. И о погоде. В Чехии переменная облачность, возможны осадки с грозами. В субботу, по прогнозам синоптиков, температура воздуха днем от 9 до 19 градусов по Цельсию. И это все новости к данному часу. Выпуск подготовила Катерина Прокофьева.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага», в студии Антон Каймаков, в программе сегодняшнего дня. Любимый многими чехами продукт не получит защиты ЕС. Масло оказалось маломасляным. Частные учебные заведения ждет сокращение, демографическая ситуация в стране ухудшается. Виртуальное кладбище служит тем, кто не высказался. Ну, а в конце программы мы откроем почтовый ящик. Оставайтесь с «Радио Прага». Европейская комиссия лишила чехов любимого продукта – бутербродного масла. Европейские чиновники сочли, что помазанковое масло, так называют его чехи, может вводить в заблуждение покупателя, поскольку, строго говоря, маслом оно не является, слово Аси Чекановой.
Спор о названии традиционного чешского продукта бутербродного масла Чехия ведет с Еврокомиссией уже более 5 лет. В прошлом году Чехии подали в ЕС прошение о предоставлении ему статуса гарантированного традиционного деликатеса. Но в четверг стало известно, что Брюссель отказал чешскому продукту в сохранении первоначального названия. По европейским стандартам маслом считается лишь продукт, в котором содержится не менее 80% молочного жира. В чешском мягком масле такого жира всего 31%, что, впрочем, отвечает чешским требованиям к именованию продукта маслом. Почему чехи отказывались переименовать масло в предлагаемый жир, объяснил Михал Немец из чешской продовольственной палаты.
Видите ли, если этот продукт на нашем рынке продается почти 40 лет, его начали производить еще в 71 году, то покупатель уже ассоциирует его с этим названием. Мы не хотели бы отказываться от этого названия по требованию Европейской комиссии, которое мы, к тому же, считаем несправедливым.
Чешские производители считают, что их мягкое масло невозможно перепутать с маслом обыкновенным.
Теоретически они бы могли перепутать эти виды масла, но они продаются в разных упаковках. Сливочное масло в алюминиевой фольге, а мягкое масло только в пластмассовой баночке.
Объясняет Михал Немец. Даже после отрицательного ответа, пришедшего из Брюсселя, чехи не намерены сдаваться. Как заявил министр сельского хозяйства страны Иван Фукса, страна использует все судебные возможности для того, чтобы сохранить название бутербродного масла неизменным. В ближайшие месяцы иск Чешской Республики рассмотрит Европейский суд в Люксембурге. Однако при отсутствии поддержки со стороны ЕС на удовлетворение иска у Чехии практически нет шансов. Производители опасаются, что изменение названия продукта может быть на руку другим компаниям, которые будут копировать чешское бутербродное масло, но производить его в традиционном качестве не смогут. Огорченный владелец самого крупного чешского молокозавода «Мадета» Милан Теплый даже заявил, что полностью прекратит выпускать мягкое масло в знак протеста против решения Евросоюза.
Количество частных учебных заведений в Чехии может сократиться на 20%. Главная причина – общее сокращение количества потенциальных студентов, которое в первую очередь затронет систему среднего общего и профессионального образования. Ситуацию частных гимназий, техникумов и училищ ухудшает и низкий уровень государственной финансовой поддержки. Получаемые ими дотации примерно на 38% ниже, чем у госучреждений. В 2006 году на первые курсы учебных заведений среднего уровня образования поступило 140 тысяч детей. Ныне, а вступительные экзамены в техникумы, училища и гимназии уже начались, количество поступающих составляет лишь 110 тысяч человек. С учетом нашего практического опыта и реального снижения демографического графика, который приближается к теоретическому дну, мы предполагаем, что в ближайших 2-3 года количество частных школ могло бы сократиться на 15-20%. Самые большие проблемы сегодня испытывают средние профессиональные училища.
Та гауссова кривка се посунує смірем долева, мають многим більші проблеми средні відборні школи.
Комментирует Владимир Колдер, председатель объединения частных школ Чехии, Моравии и Силезии.
Ситуация будет сложной приблизительно до 2017-2018 года. Потом количество детей несколько увеличится.
Считает Михаила Клейнхова из Комитета информации в области образования. По сравнению с государственными, частным школам еще труднее наполнить свои классы, так как из-за сниженной государственной дотации им приходится взимать с учащихся плату. Однако с финансами сегодня трудно у всех, и не каждая семья способна доплачивать за обучение. Естественно, что ныне многое будет зависеть от новых правил, приемных экзаменах, устанавливаемых Министерством образования и других обстоятельств. Другими обстоятельствами являются именно деньги. Сегодня учебные заведения, где численность одной группы учащихся составляет лишь 12 человек, получают больше, чем те, которым удалось набрать значительно больше учащихся. Ведомство образования готовится изменить систему дотирования, чтобы распределение средств было более справедливым, однако неизвестно, получат ли в результате частные школы больше или меньше. Как подчеркивал Воланд, самый большой недостаток человека даже не в том, что он смертен, а в том, что смертен он внезапно. И если вы опасаетесь недосказать все, что намерены, попробуйте это сделать после перехода за грань, предлагает основатель одного чешского сайта. Подробности у Лары Тывашковой.
Лукаш Гунек решил последовать примеру порталов Ditsman-Switch.com, созданного в Греции, и польского virtualgrave.eu. Один из них позволяет попрощаться усопшим с ему близкими людьми практически с того света посредством оставленной им корреспонденции, а другой сервер воздвигнуть себе виртуальный надгробный памятник. Загробное детище Гунека получило соответствующее имя «Небостик». «Небостик» в переводе на русский с чешского означает «усопший». Слово Лукашу Гунеку.
Я хотел бы сказать, что наш сервер представляет собой не только виртуальное кладбище, которое является одной из его функций, но и возможность написать что-то вроде завещания, сообщения или поручения, которое после смерти его автора будет передано по указанным им адресам. Что касается виртуального кладбища, на нем можно поставить памятник уже умершим или, что является уникальной возможностью, создать собственный проект своего виртуального могильного камня, который после смерти зарегистрированного пользователя сервера будет опубликован на странице нашего портала.
То есть, если я вас правильно понимаю, пока виртуальное надгробие, которое создают ваши пользователи, завешены, скажем, той же виртуальной сеткой, а когда вы убедитесь, что вашего клиента уже нет среди живых, вы эту сетку с надгробного памятника снимете. А как вы узнаете, что он действительно умер, и скончался ли уже кто-то из ваших клиентов?
Тогда затем не настало, потому что там...
Пока не скончался, или такой факт еще не зарегистрирован, потому что нами предусмотрен достаточно длительный срок для проверки такого факта, как в случаях тех, кто бесплатно пользуется нашим сервисом, так и в тех, кто за это платит. В последнем упомянутом случае мы, правда, следим за этим более тщательно, так как у нас есть номер телефона клиента, и мы можем ему позвонить. В целом же это подстраховка, чтобы не ошибиться, занимает 8 месяцев.
Там я настроен на 8 месяцев. Этот способ выходит из нечинности, как мило...
Способ проверки основан на простом принципе. Если в определенные промежутки времени клиент не дает о себе знать, мы повторно стремимся выйти с ним на связь. Правило здесь таково: после 8 месяцев безуспешного контакта с клиентом он считается усопшим.
А сколько клиентов ныне прибегает к услугам сервера усопшей?
Затем это в ряду столек клиенту.
Пока это порядка нескольких сотен человек.
Ваши услуги по отправке писем покойников и виртуальное кладбище заменяют, на мой взгляд, в одном случае то, что раньше доверялось лишь самым близким, а в другом забегают вперед, вмешиваясь, так сказать, не в свое ремесло.
Да, конечно, заменяет, так как есть и другие способы. Все зависит от того, какие возможности кого устраивают. Время сейчас такое, что все решается по электронной почте или по возможности все. И наш портал такую возможность предлагает, хотя это и не единственный приемлемый вариант передачи тем, кого усопший считал своими близкими, его слов или морального завещания. Было бы идеально, если бы таким образом можно было бы оставить и обычное завещание, однако этого закон пока не позволяет.
А что, на ваш взгляд, более всего волнует тех, кто мысленно таким образом хочет быть подготовленным к уходу из жизни?
Я, не анализирую.
Я не осведомлен о причинах и мотивах, из-за которых клиенты используют наш сервер, и не анализирую всего этого, однако уверен, что его востребованность отражает ныне существующую у некоторых людей потребность.
Заглянув на ваше виртуальное кладбище, я обнаружила там надгробие живописцу-пейзажисту Антонину Хитусе или, например, поэту Карелу Гинеку Махе. Вы решили перенести туда часть мемориального вышеградского комплекса Славин?
Нет, это только образцы того, как виртуальные памятники могут выглядеть, чтобы пользователи имели какой-то пример перед собой. Но должен сказать, что они особо не вдохновляются примером устанавливать виртуальные надгробия уже умершим, а скорее создают памятники сами себе, памятники в виде страниц, которые прочитают после их смерти.
Мы беседовали с Лукашем Гонеком.
Я благодарю Лоретту за попытку раскрытия темы, но не отпускаю ее из студии, так как ныне мы займемся разбором слушательской почты. «Я к вам пишу» – рубрика «По письмам радиослушателей».
Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить всех наших слушателей, приславших нам поздравления по поводу светлого праздника Пасхи.
Например, свое послание даже на чешском языке нам прислал Никита Пугачев. Уважаемые работники чешского радио, я, естественно, сразу перевожу. Хотел бы вас поздравить и пожелать радостных праздников Пасхи и праздников весны. Открытку с изображением куличей и крашеных яиц и надписью «Христос воскрес» мы получили от Александра Зурмана, а также от Римгаудаса Маузы из Литвы. Уважаемые сотрудники русской редакции «Радио Прага», сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких со светлым праздником Пасхи, веселья, радости в ваших сердцах и в жизни.
Также очень красивую открытку нам прислала Наталья Заболотна, на обороте надпись на украинском, а сама Наталья Заболотна также пожелала нам светлых праздников на чешском языке. Она также пишет: «Благодарю вас за всегда интересные передачи и предлагаю обратиться к теме об археологических находках в Чехии и особенно о кладах. Находили ли в Чехии драгоценные клады? Было бы очень интересно услышать об этом из ваших передач. С наилучшими пожеланиями, Наталья Заболотна».
Уважаемая Наталья, спасибо вам за вопрос. Драгоценные клады в Чехии находили, находят и, надо надеяться, и далее будут находить. Убедиться в местонахождении ценных древних предметов позволяют и выставки, которые нередко устраиваются после того, когда у историков появляется повод обновить выдвинутую ими версию в свете новых вещественных доказательств. Одной из таких выставок была и прошлогодняя экспозиция, посвященная, например, исключительно серебряным кладам, в основном монетам, найденным на чешской и моравской территориях. Так общественность могла подробнее познакомиться с кладом Подебратским, насчитывающим 1400 серебряных монет 10-го столетия, кладом из города Градец-Кралово, это 400 монет Восточной Чехии, и из Ходовлиц, порядка 130 монет, а также из Комарова или из города Келч.
Поистине уникальным эксперты считают серебряный клад из Подебрат, который нашли крестьяне в поле. Благодаря этому кладу историки составили хронологию динаров. Так назывались старейшие чешские монеты, сюжеты которых отражают христианскую символику, например, голову Христа, райскую птицу, якорь, символизирующий надежду, и другие. Очень интересен также клад из моравского города Келч, который историки относят к категории кладов северного типа, эпохи викингов. Эта находка поразила археологов не только сохранностью целых монет, но и порадовала более чем 160 граммами фрагментов монет и украшений. В чешских землях это был единственный клад подобного типа.
На выставке, посвященной серебряным кладам, были показаны также украшения и редчайшая фигурка Агнца Божьего. Найти клад, как предполагают археологи, больше всего шансов у крестьян, как мы уже упоминали. Однако в 2008 году трем рабочим при ремонте старого дома в пражском районе Смихов посчастливилось прямо в стене обнаружить тайное помещение с 400 килограммами серебряных предметов. Это были монеты, кольца, кубки, слитки и кресты, которые там хранились десятки лет. Кстати, в этом доме на улице Душкова жил и писатель Юлиус Фучик. Все предметы были завернуты в бумагу и сложены в деревянные ящики. По мнению историков, подобных кладов в пражских домах могут быть еще десятки. Возможно, что именно этот клад был спрятан евреями перед депортацией в лагеря в период Второй мировой войны. Или же после ее окончания немцами, которые надеялись за серебром когда-нибудь еще вернуться.
Можно вспомнить и про уникальный клад на территории чешского рая Младоболеславской области. Клад, содержащий множество бронзовых браслетов, ожерелий и других украшений тысячелетней давности, был найден между двумя утесами в горном массиве под названием «Мужской». Археологи считают эту находку открытием века. Там, где было найдено сокровище, в конце бронзовой эпохи, по предположению археологов, могла располагаться священная роща. Одна из версий, выдвинутых историками, заключается в том, что часть украшений была, согласно господствовавшему тогда культу, закопана представителями населения Венету, называемого народом полипогребальных урн.
А вот письмо Анатолия Карпуса из Рязани. Доброе утро, уважаемые новинари, это журналисты по-чешски, русской редакции Радио Прага. Имею честь поздравить всех вас с вашей и нашей Пасхой, а также с Первомаем и Патомаем, и вашим, и нашим Днем Победы. Посылаю групповое фото летчиков-гвардейцев 153-го гвардейского истребительного авиационного полка, которые 9 мая 1945 года первыми были в Праге и на Рузине. Я писал об этом прежде. И выписку из летной книжки Андрианова героя Советского Союза, которую мне позволил сделать его сын и мой друг, учитель истории Владимир Ильич Андрианов. Пользуясь случаем, прошу передать от Владимира Ильича Андрианова и от меня большой привет и поздравления вашему коллеге, чешскому историку, доктору Ире Райлиху, за его честные и интересные, особенно для молодежи, которой принадлежит будущее наших стран, материалы из истории авиации.
В своем письме Анатолий Карпус напомнил о статье чешского историка Ире Райлиха «Забытый случай на Друзине 9 мая 1945 года», опубликованного в журнале «История и военное общество» в 2008 году.
В этой статье рассказывается, что утром 9 мая 1945 советские летчики сбили на Друзине самолет союзников, американских летчиков-разведчиков, которые не только погибли, но и были незаслуженно забыты в истории Второй мировой войны.
«И мне стало понятно, — писал Анатолий Карпус, — что из-за этого трагического случая не получил должной оценки и тоже был забыт подвиг советских летчиков 153-го гвардейского истребительного авиационного полка под командованием гвардии майора Николая Исааковича Лошака.
Это были летчики-разведчики, которые прилетели в Прагу рано утром и никого не сбивали по пути, так как очень спешили выполнить задание. Эти летчики-разведчики дали данные танковым армиям Рыбалка и Лилюшенко, благодаря которым эти армии ускорили свое движение и вошли в Прагу на 2 дня раньше намеченного Сталином срока. И, конечно, спасли многие жизни как пражан, так и советских солдат. Важно отметить, что гвардии майор Лошак первым приземлился на Рузине и, как ангел с небес, принес весть об окончании войны.
А гвардии капитан Илья Андрианов, герой Советского Союза, первым протрубил над Пражским градом эту весть звуками мотора своего самолета Як-1. И понятно, что из-за трагического случая с американскими летчиками подвиг летчиков 153-го гвардейского авиационного полка стал исторической тайной. И это, пишет Анатолий Карпус, не мой вымысел, так как архивы Минобороны России и сегодня закрыты для исследований, что подтвердит и доктор Ижи Райлих. Мы благодарим нашего постоянного радиослушателя за интересное напоминание, которое действительно приурочено к дате майских праздников. И на этом завершаем обзор ваших писем. И, конечно, по-прежнему ждем как отзывов, так и писем.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, 2, Чешская Республика, или по электронной почте русский@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.